Trump.
Начинаем программу. Я приветствую в этой студии Алексея Кортнева. Лёш, привет.
Добрый день.
Напомню, Алексей Кортнев – лидер группы «Несчастный случай». И группе уже 30 лет исполнилось в прошлом году.
30 с лишним, 31.
Ужас. Кошмар и ужас. День. А мы все сидим.
Ну, хорошо, что не лежим еще, знаешь, слава богу. Передвигаемся самостоятельно и даже выходим на большие сцены время от времени. Ну, все в порядке.
Но у нас сегодня замечательный повод, потому что у нас вышел новый альбом, который называется «Радикально. Кранты». И, собственно, эти кранты здесь изображены
да.
на этом замечательном плакатике. Вот они. Это вот я показываю для тех, кто в сетевизоре нас смотрит.
Да-да-да. Мы решили, что все-таки настоящие кранты, в смысле кирдык, как-то рисовать нехорошо на обложке, поэтому обошлись таким графическим эвфемизмом. То есть нарисовали крант.
Мы, конечно, сегодня послушаем какие-то композиции с альбома «Кранты». Не могу привыкнуть произносить это вслух, это слово. Да, песни. Я вот как раз, Лёша, сейчас пришел, я слушала его альбом. Он, как всегда, совершенно щедро выложил все это дело у себя на сайте группы «Несчастный случай». Можно весь альбом совершенно безвозмездно услышать.
Абсолютно. Единственное, что пока он там лежит в MP3 качестве, а через неделю будет лежать уже в lossless качестве, в полном, да, то есть таком, как на пластиночке. А почему это так, я вам даже не берусь объяснить. Что-то наши ушастые ребята нашли какие-то огрехи в сведении. Там, поэтому сейчас это переделывается, и через неделю будет выложено уже...
Ну, у нас там хорошее качество
там
на альбоме, который мы приняли сегодня.
Ну,
давай мы послушаем первую композицию. Может быть, ты что-то скажешь про нее?
Да, она была сочинена, собственно, 2 года назад, даже с небольшим, когда наступал конец света по календарю мая, как мы понимаем, 21 декабря 2012 года. И, собственно, эта песня и дала название всему альбому. То есть вот должны были случиться кранты, но не случились. И как-то мы подумали, что хотя конец света не наступил, название «Кранты» идеально подходит к вообще сложившейся ситуации, текущему времени и тем песням, которые написались. Так что вот, пожалуйста, послушайте со вниманием.
21.12.2012. Мы жили горюшка не зная и наслаждались каждым днем. Но тут явились эти майя со своим календарем и нагадали негодяи, что мы скоро обязательно умрем. Не понимаю этих майя, они повымерли давно. Что за позиция такая, всех остальных тянуть на дно. Но эти майя негодяи из могилы прорицают все равно. Что? Кранты, нам приходят кранты. Ох ты, готовьте спирт и бинты. В конце 12-го года нам походу наступают кранты. Опа! Ну ладно, Мексика и Штаты, да и Европа наконец. Но мы-то чем им виноваты? Нам тут и так уже писец. Все время холодно и мокро, и начальник обязательно подлец. Но! Кранты, нам приходят кранты. Ох ты, готовьте чай и юнты. В конце 12-го года всем народом наступают кранты.
Эта шутка неприятна, зато исчезнут навсегда. Вам же бандиты, депутаты и злых ОМОНовцев, да-да-да-да-да. И генералы со знаменами и пушками провалятся туда. Кранты,
нам приходят кранты. Года всем уродам наступают кранты.
21.12.2012, 21.12.2012,
Кранты должны были наступить, напомню, 21-12-12, да?
Да-да-да.
Вот, судя по всему, мы теперь живем уже в посткрантовое время.
Ну, можно и так выразиться, да, наверное.
Хотя это вот уже тоже какая-то глубокая история, потому что за это время до сегодняшнего, до ноября 14-го, сколько уже произошло,
вообще
страшное дело, другая страна.
Я прекрасно помню, что мы, когда это все сочиняли, мы были в Польше на чемпионате Европы, и там выступали, и вообще все было прекрасно, и русский с поляком был братом навек.
Кошмар, кто бы знал, да?
Да.
Где настоящие кранты
нас
ждут.
Просто атас, конечно. Да. То есть все равно, конечно, естественно, в Польше так косо посматривали на болельщиков, приехавших из России, но сравнить это с тем, что происходит сейчас, просто невозможно, да, естественно. Да-да-да.
Дорогие друзья, я напомню, что, конечно, можно Алексею задавать вопросы. У вас для этого есть возможность на СМС отправить что-нибудь. +7 985 970 45 45. Я не посмотрела, не успела посмотреть вопросы, которые пришли на сайт до начала программы. Надеюсь, что принесут, и я что-нибудь там тоже выловлю интересное.
Надеемся.
Но давайте уж, коли мы начали с альбома, давайте мы про него продолжим говорить, поскольку он непростой. Вот мы с вами только музыку сегодня слушаем, да? А там, оказывается, есть еще некие какие-то драматические коллизии, которые происходят между песнями.
Верно, да.
То есть такой радиоспектакль, по сути.
Да-да-да. Мы это называем кино, которого не будет. То есть это такой саундтрек к фильму, который не существует. Хотя мы записали несколько эпизодов, которые вот связывают все песенки, все 10 номеров, которые там звучат, связывают в некоторую единую такую структуру, да, историю несчастной любви, расставания и так далее, и так далее. Но мы, Ксюша, с тобой это обсуждали перед началом эфира. Я просто убедился уже, что ставить какие-то эти отрывки вот на радио в эфир совершенно бессмысленно.
Понятно,
потому, ничего
это...
не понятно, да. Mm-hmm. Это нужно брать пластинку или скачивать файл у нас на сайте, садиться и слушать от начала до конца. Тогда получается некоторая действительно очень интересная история.
Ну, там россыпь какая-то актерская невероятная. Там,
да.
Там
Игорь Золотовицкий, Макс Виторган, Лена Шевченко, Кристина Бабушкина, Леша Богдасаров, мой друг, ближайший наставник вообще, который...
Ну, естественно, квартет и в полном составе.
В полном составе. Там Сашка... Ой, у Сашки Демидова самая смешная там роль. Он играет пламенного трибуна, который ведет митинг где-то там, предположительно, на Пушкинской площади за отмену зимнего времени. И доходит... Я просто обращаюсь слушателям, не поленитесь это скачать и послушать, потому что это действительно очень смешно получилось.
Ну, здесь песни самые разные. Я послушала альбомы, и они, конечно, здесь есть и такие вот невероятно мелодичные музыкальные вещи, приятные для слуха,
ну, да,
и для уха, но есть и такие жесткач тоже такой присутствует. И, по-моему, впервые, если я ничего не путаю, такое разнообразие голосов. Здесь поет не только Алексей, здесь поют его музыканты, наконец-то. Он дал им посоло, да? Вот скажи, кто здесь выступает отдельно.
Все, кто поет у нас в группе, тут все солируют. Мы же уже давным-давно поем вчетвером, да, таким квартетом. То есть ребята поют бэки. Во многих вещах, вот в частности, в упоминавшейся сегодня, опять же, за эфиром песни с 1 по 13, там они... У нас вообще много песен, в которых диалоги такие звучат, да, и мы их записываем... как правило, с Пашей Мордюковым или с Сережей Крыжовым. Ну и вот здесь солируют все у нас. И Дмитрий Чувилев, наш гитарист, и Павел Мордюков, который уже и раньше несколько песен пел. И Сережа Крыжов, наш основной композитор и аранжировщик, все они имеют посоло. Что мы хотим завести из этого?
А, то, что мы хотели. А что у нас там стоит? Скажи нам, какая песня, Свет? Это что у нас здесь?
Ну, я тоже не помню, конечно. Я и не могу
скажем,
это
как
помнить.
Она называется.
Да. Здесь.
А, подождите, у меня же вот есть списочек.
Да.
«Наливай да пей».
А, «Наливай да пей». Ну, прекрасно. Ну, там мы поем хором.
Давай.
Да, давайте, пожалуйста, послушайте.
Я
Все это началось действительно 30 лет назад, 83-й год. Я почему уточняла? Потому что хотела понять, захватила ли группа «Несчастный случай» годы советские. Получается, что да, да?
Ну да, захватила, но мы были тогда совсем юными студентами, там первокурсниками, второкурсниками, и, конечно, никаких ужасов.
Вот-вот-вот. Не было в вашей жизни творческой, вашей судьбе нет, запретов, нет, цензуры? Нет. То есть в этом смысле счастливая судьба?
У нас был художественный совет при парткоме Московского университета, и который принимал или не принимал спектакли в театре. Но время было уже такое, что, по-моему, они уже сильно поджали хвост в этот момент. И я не помню ни одного вот какого-то запретительного вердикта. Mm-hmm. То есть мы подавали все свои тексты на литовку, так называемую. То есть нужно было получить обязательно штемпель фиолетовый, что это все разрешено к исполнению со сцены. Но поскольку в самом начале своего пути мы писали какие-то благоглупости совершеннейшие про ящериц, страусов и так далее, бизонов, что можно услышать на альбоме «Гоняясь за бизоном». Вот мы его в честь своего 30-летия выпустили самые первые свои песни, то мы это литование проходили очень легко, потому что там, ну, какие-то это стихи такие на уровне Винни-Пуха, угу. Поэтому, в общем, там никакой антисоветчиной даже не пахло.
Но они такие все абсурдистские, хотя в этом тоже была некая опасность. Почему так полюбили? Вот я помню, вот это наша студенческая юность, невероятно все были влюблены в группу «Несчастный случай», именно из-за текстов, прежде всего.
Ну, я думаю, что из-за текстов, конечно,
потому что
да.
Это то, что для нашего уха советского это абсолютно точно вот резонирует со временем всегда, да?
Наверное, да. И, конечно, слово «абсурдистское» абсолютно точное, потому что, ну, самое известное из того, что мы сочинили в этом жанре, наверное, «Овощное танго», где вообще непонятно, о чем речь идет, хотя вроде бы за каждым образом стоит какая-то реальность.
Ну вот «Нулевой ДПИ» тоже абсолютно,
ну, в каком-то смысле
про абсурд
это...
нашей,
да,
жизни.
Да, несомненно.
То есть, знаете, какие-то образные вещи, которые ассоциативные, которые я вот спросила, что такое киселай, потом поняла, действительно, какая разница.
Алексей
наоборот, да, потом какая разница, и так все понятно. Да. А вот такие остросоциальные вещи, они когда появились, Лёш?
С самого начала тоже. То есть уже давным-давно мы наверное, где-то на 4-5 году своего существования стали петь «Генералы не дают мне спать».
Там... Это старая песня?
Это очень старая песня. Она была написана, ну, я думаю, что лет 26-27 назад. Она была сочинена, когда меня начали подгребать в армию, естественно, в советскую.
Сегодняшняя абсолютно.
Да, да. Мы ее сейчас поем в каждом концерте. Ну, не на свадьбах и похоронах, конечно, но я имею в виду не на корпоративах, но вот на больших концертах, на всех, и люди совершенно, да, не воспринимают ее как какую-то там...
Я просто ее не помню совсем с того времени, я ее послушала свежим взглядом сейчас, вот буквально перед нашим эфиром, и поняла, что это... Подумала, что это сейчас. И я еще удивилась, что ее здесь нет на альбоме, думаю, как такой песни вообще, ну просто...
Она была записана, издана давным-давно на альбоме «Межсезонье», по-моему, и это, ну, прям старый номер совсем. И к этому была еще целая куча. Там у нас была большая программа «Межсезонье» о перестройке и гласности, угу. Где была сплошная социалка вообще просто от и до. Потом как-то с течением времени мы удовлетворились и утихомирились, потому что же за что боролись, то вроде бы победила.
Да, стала
особо злопыхать, ну, не следовало. А вот сейчас опять приходит время злопыхать, чем мы и занимаемся.
Ну, конечно, мы услышим сегодня песню, которая вот произвела очень сильное впечатление на нашу аудиторию. И говорю я именно про нас, потому что я ее заводила, как только она появилась в сети. Это песня «Я офигеваю, мама». Да?
Поставим обязательно.
Это, конечно, в конце вы обязательно ее услышите. Вопросы мне принесли, чуть позже задам Алексею то, что вы спрашиваете. Но не могу, конечно, не спросить про положение твоих коллег сегодняшней. Ну, не всех, конечно, а тех, которые, вот, что называется, не могут молчать. Я имею в виду, конечно, Андрея Макаревича, Диану Арбенину, вот все, что... Кстати, сюда же можно через запятую добавить Виталия Манского, который все-таки не музыкант, но тоже творческий человек, который вот посмел высказаться не в тренде, что называется.
Да.
Вот это как ты расцениваешь? Что это такое?
Ну, я расцениваю это с печалью и с возмущением, естественно. По удивительному совпадению, мы как раз вчера часа полтора разговаривали с Андреем Макаревичем, и сегодня вечером опять с ним увидимся, поскольку мы играем вчера и сегодня спектакли с театром «Квартет И». Там такая сборная солянка. В общем, есть такое ощущение, конечно, что... Это в 95% случаев это инициатива на местах. Вот все эти запрещения концертов там и так далее. Рвение местных мерзавцев каких-то, которые таким образом выслуживаются.
Да. Воспринимают это как команду.
Как команду, да, увидели. Собственно, действительно, какое-то критическое выступление телевизионного ведущего воспринимают как волю, как сигнал к действию, да, рвать зубами, хотя кто он, да, вот там какой-нибудь политобозреватель, да.
А это рупор сегодня. Это, ну, кстати, рупор, да, вот, да, не, да, не, да. Вспоминая, опять же, советское время, в котором мы тоже пожили, тогда любая статья,
да,
критическая,
да,
в «Правде»,
да, да, да,
приравнивалась к расстрелу.
К расстрелу, да, совершенно верно. Но вот, к несчастью, сейчас происходит то же самое. Но я должен сказать,
дорогую,
что...
«Синие птицы»-то вспоминали, кстати, вот, да, да, эту, да, статью, да, про, да, машину,
да,
времени.
Да, 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 да. Я ее читал, кстати, тогда еще прямо в газете читал, «Дорогую синие птицы». А вчера в известнейшем московском огромном концертном зале, где мы играли, там было, ну, я думаю, 2500, может быть, 3 зрителей, когда на сцену вышел Макаревич, была овация. То есть, стало быть, далеко не все наши сограждане верят этим долдонам,
ну,
из
главное,
телевизора.
Главное, что, конечно, абсолютное вранье, когда они там рассказывают, что там билеты не продаются.
Нет, ну,
продано 2 билета.
Ой, это да, да, это, конечно, анекдот просто.
И Песков говорит, ну, видите, это же общество реагирует.
Да-да-да.
Вот, да, да, такая вот. Ну, и как с этим справляться? Почему?
Я не знаю.
Где ваша цеховая солидарность?
Наша цеховая солидарность заключается в том, что мы, ну, писем, я просто как-то не люблю писать и не умею писать письма защиты, но если что-то подобное будет, я его подпишу обязательно. Но он должен сказать, что вот сейчас, например, в связи с выходом нашего нового альбома, у меня была, и сейчас еще продолжается вот у тебя в гостях, например, такая бурная деятельность по обходу различных самых там масс-медиа, и на каждом радио, на каждом телеке, в каждой газете мы 15-20 минут уделяли этой теме, да, ну, вот в каком-то смысле это моя форма борьбы, если угодно, потому что я прямо говорю, что я в этом возмущен, я буду с этим бороться всеми доступными мне способами.
Ну, главное, что Макаревич к нам тоже приходит и, песни,
ну,
и пишет,
Богу,
песни каждый раз. После, ну, каждого потрясения у него рождается песня. Так что сквозь асфальт прорастать не впервые, что называется, да, и откликаться. И в этом смысле, конечно, действительность во многом способствует, о чем ты тоже сказал, что вот так называемые остросоциальные песни, они вдруг сегодня вот опять в них потребность возникает.
Да, это правда.
Хочется высказаться. У нас сейчас новости, потом продолжим. Напомню, Алексей Кортнев у нас в студии. Мы сегодня слушаем песни с нового альбома, который называется «Кранты», и обязательно еще парочку композиций услышим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастные случаи», художественный руководитель, так называется, в театре. Да. А сегодня представляем новый альбом группы, который называется «Кранты». Еще раз повторю, что можно послушать этот альбом совершенно бесплатно на сайте группы «Несчастные случаи». И вот даже клип там где-то обнаружил.
Леша, да, да, дело в том, что режиссер Наталья Березовая нарисовала замечательный совершенно клип на песню «Робот Виталий». Очень, на мой взгляд, смешной и очень точный. И хотя на нашем сайте его нет, но вот в Ютьюбе он лежит себе прекрасно и мгновенно проигрывается. То есть, если вообще в поисковике в любом набрать «Робот Виталий», то понятно, что других ссылок не будет, естественно, кроме как на нашего робота. Так что посмотрите, пожалуйста, если будет желание.
А на остальные песни будете делать видео?
Не знаю пока. Мы сделали очень хороший клип 2 года назад про «Суету-сует» с Сережей Мериновым, с Чулпан Хаматовой в главной роли.
А, да, я видела его, кстати, очень хороший.
Да-да-да.
Прям кино маленькое.
Маленькое кино такое, да. Это был, собственно, такой сингл с нашего грядущего альбома, вот с «Крантов». Остальное, не знаю, я пока думаю, что сделать с песней «Я офигеваю», потому что нам кажется, что, может быть, мы устроим какое-то создание народного клипа, так называемого. Мы один раз пытались такую вещь делать с песней о Москве, у нас не получилось, но потому что тогда был очень мало развит интернет. А сейчас, в наше время, я думаю, что желающих найдется много, какое-то видео попоставлять, мы потом это дело попробуем отредактировать, может быть, получится что-то действительно интересное. Во всяком случае, Петрович, попытка не пытка, так что.
Ну, кстати, сделаем. Сашу можно было так же сделать.
Что, ну, она да.
Такая у нас художественная получилась, но, в принципе, она могла бы быть и такой же.
Совершенно верно.
Документалкой.
Конечно, конечно, да.
А я тут, когда в каком-то интервью прочитала, что, ну, знала, что на Селигерова ездили в свое время, это было достаточно давно, тоже помню, мы многие на вас ругались, чем поехали, как могли, но я потом с удивлением узнала, что, оказывается, туда возили как раз вот те самые остросоциальные песни.
Да, совершенно верно, мы Сашу там пели с большим, надо сказать, надрывом.
Кто-нибудь что-нибудь понял вообще? Я там, знаете, что там прочитала в интервью, я не знала этого, что, оказывается, там какой-то чувак из этих селигерцев подошел и сказал, что он собирается создавать молодежное движение за Сашу.
Да, это вот единственное, что я могу про это рассказать. Я был совершенно поражен.
И вот, хорошие люди.
Мне кажется, вот ответ на вопрос, зачем мы туда ездили. Во-первых, в разведывательных целях. Это было очень интересно. Во-вторых, ну, так или иначе, но я увидел перед собой несколько тысяч молодых и в чем-то весьма одаренных людей, да, они очень активны.
Это там... какой год был?
Ох, я не вспомню.
Ну, сурковское время.
Да, конечно, да.
Видите,
да,
как
да.
Мы теперь, вот я уже понятно, про что спрашиваю.
Да. И поэтому не выступать, то есть от этого отгородиться и не пытаться с этими людьми контактировать, мне кажется, это слабая позиция, да, и проигрышная. То есть вот мы приехали и высказали, в общем, своими песнями свое отношение к происходящему. Мне кажется, что как раз это был правильный
фильм. Но они понимали поступок. Вообще, про что эти песни?
Да, наверняка,
но,
да.
Или у них как-то не соединялось?
Я не могу ответить на этот вопрос. Надеюсь, что у кого-то соединялось.
А вот, Лёша, обращала ли ты внимание, что с чувством юмора что произошло у народа?
С чувством юмора, да, произошло, да. Сейчас стало...
С одной стороны, очень серьезно. Да, попробуй только улыбнись. Ну, это вам не это самое, не хахоньки. Да?
Да. И вообще люди... А уж если какая-то шутка звучит про власть придержащих, то, конечно, все прям как замороженные.
Тут у нас, кстати, уже анекдот появился запрещенный. Да, признали экстремистским анекдот.
А, я знаю, да. Но более того, это анекдот этот известен с советских времен. Естественно, правда, там фигурировал представитель другой малой национальности, только и всего.
Она не малая.
Ну да. Хорошо, другой не малой национальности, неважно. Ну да. Да, все это так. Ксюм, мы сейчас занимаемся с тобой просто констатацией фактов, фактически. Ну, да, извините за тавтологию. Ну да, это так.
И что делать? Как в этой ситуации?
Да ничего, продолжать жить и работать.
Вопрос. Место искусства, место художника, в высоком смысле этого слова, вот в такой действительности, оно каково?
Ну, я думаю, что значимость будет возрастать, несомненно. Особенно, ну, как сказать, настоящей песни, настоящего театра, не спродюсированной какой-то вот... Ну, давай я буду говорить только о музыке, да, просто мне это ближе и проще. То есть сейчас значимость там рок-н-ролльного высказывания будет, конечно, расти просто по экспоненте, я думаю, потому что десяток лет назад мы все в равной степени занимались развлекательной музыкой, да, и рок-н-ролльщики, и попса, и кто угодно, то есть хеви-металлисты играли развлекательную музыку.
Про любовь.
Про любовь, да.
Если драма, то любовь.
Про любовь, да. Сейчас, конечно, я думаю, что рок должен вернуться к своему, в том числе, вот, социальному звучанию, которым он и когда-то обладал, и который обладал настолько, что песни Гребенщикова и Макаревича, скажем, просто расшатали и потопили, да, этот казавшийся неодолимым механизм там, советской власти и прочее. Ну, не в одиночку, конечно, но они сыграли огромную роль, потому что это были слова свободы. И давайте вспомним еще уж тогда и Акуджаву, и Галича, и прочее.
Это уж совсем раннее. А вот в это время, кстати, когда группа Гарика Сукачева появилась, «Бригада С».
Да,
такие были жесткие вещи.
Да,
писались.
Совершенно верно, да? конечно. И я уверен...
Моральный кодекс, кстати, тоже.
Да. Я уверен, что это все вернется. То есть, конечно, бы не хотелось, чтобы рок-н-ролл как бы ушел в подвалы опять, да, перешел на нелегальное существование. Не хотелось
бы. Может быть, не захочет, Леш. Да,
я уверен, что очень многие не захотят. Я и сам, честно говоря, не хочу чрезвычайно. Я привык выступать в больших залах с красивыми декорациями, с прекрасным звуком, там, видеть перед собой полторы полторы тысячи человек, которые внимательно это все слушают. Понимаешь, конечно, совершенно не хочется переезжать опять в ДК на окраинах, да, где-нибудь там за МКАДом. Но посмотрим, что ж. Все в наших руках.
Тут, конечно, много вопросов возникает, потому что за последнее время, если говорить там о той же рок-музыке, я помню, как на многих подействовало, кстати, на многих участников, я не знаю, принимал ты участие в этом нашествии-то, где было Министерство обороны.
Да, да, мы принимали
участие. Это не удивило тебя, вот это сочетание странное?
Да, удивило. Ну да, конечно, удивило. Мне кажется, что... Таким образом, нашествие выжило, и поэтому это все равно, несомненно, носит позитивную окраску для меня. А многие музыканты ходили с изумленным выражением лица, но не более того. Потом была пресс-конференция, я видел этого генерала выступавшего, который говорил, что мы за рок, за свободу всегда, а если что, приходите к нам служить в армию. То есть, ну, то есть... Противно в этом признаваться, но я как бы табу для себя не нашел там, да, вот такого, что ах вы, значит...
Ты даже не это меня там поразило, когда я смотрела вот всякие сюжеты оттуда, меня поразила публика, они все за войну. Вот
это да.
Это вообще, ну,
это, конечно,
такого,
это, конечно.
Чтобы на рок-концертах, рок-музыки была публика, которая бы кричала «убей, давай воевать, да, давай да, за войну», да. Я такого не помню. Я там, понимаю, на какой-нибудь там тусовке где-нибудь там на Красной площади в честь Дня народного единства, ну, да, да, или да. Там 23 февраля. Такой
в этом смысле, да. Но, понимаешь, это как раз говорит о том, что рок-музыка последние 20 лет почивала на лаврах, да, сидела на деньгах и занималась исключительно, как мы уже с тобой выше говорили, исключительно развлечением, да, она совершенно утратила свою функцию воспитательную.
А есть такая...
Ну, изначально есть, понимаешь, «Make love, no war» — это все-таки лозунг, который в том числе и в музыке отражались. Ну, давайте вспомним, да, там, корифеев таких, как Джон Леннон и же с ним. То есть понятно, что идея антивоенная была просто основной идеей, конечно, наверное, рока сразу после «Анаши». Но вот, увы, это утрачено совершенно. Ну, значит, будем возвращать потихонечку.
А можно сегодня вот перестроить массовое сознание?
Очень медленно, очень... Ну, знаешь, 20 лет потребовалось на то, чтобы перестроить в эту сторону, да, в сторону сытости и благополучия. Понимаешь, когда баррель нефти стоит 120, можно вообще ни о чем не думать. Да? Сейчас придется как-то опять мозги пробуждать в себе и в окружающих. Ну, что ж, я вижу поле для деятельности.
Да, но ведь надо же... Совсем с молодыми людьми что-то происходит страшное. Мне, например, как-то это дико, все, что я наблюдаю с точки зрения вот массового сознания. Они это же люди не зомбированные телевизором. Можно говорить про зомбированных телевизором, там, не знаю, обывателя,
ну,
старше
да,
там...
от 30 лет, да.
Да, старше 30-40, да. Ну, да, ради бога. Да. Но подростки и молодежь, они это не смотрят. Они не могут быть подвержены этой пропаганде. Значит, какая-то другая пропаганда витает в этом воздухе.
Ну, наверное, да. Пропагандой же тоже не дураки занимаются. Стало быть, они как-то уже и в интернет-пространстве тоже проникли. А, ну, да. Наверное, да.
Вот этот истерический...
Я слаб в этом вопросе, правда,
понятно.
Ксюша.
А вот скажи мне, вот этот истерический патриотизм, который сегодня охватил наше общество, безумный совершенно, на грани истерики.
Да.
А вот ты чем-то объясняешь это? Чем?
Ну, тем, что просто нету других совершенно опор, на которые можно было бы действительно, ну, надежно опереться. А ситуация, экономическая ситуация трещит по швам, это совершенно очевидно, и понятно, что патриотизм позволяет, ну, как переложить ответственность за это на внешнего врага. Мне кажется, что это достаточно элементарно.
То есть и проверено сейчас... временем.
И проверено
схема,
временем, да?
Да,
и причем не только в нашей стране, но и по всему миру. Что сейчас происходит? Понятно, что трон под нашими властями шатается, причем, ну, по объективным причинам весь остальной мир взялся и там уронил, например, цену на нефть. Скорее всего, это будет продолжаться. Но в сознании наших сограждан ведь совершенно очевидно, в этом виноваты исключительно пиндосы, америкосы, европейцы и так далее. И никто здесь внутри. Отсюда и ура-патриотизм произрастает. Вот и все. Я к тому, что это все, все ясно, будем жить и песни петь, и бороться с этим в силу
своих талантов. То есть даже в эпоху крантов можно еще реализоваться.
Достаточно хотя бы называть вещи своими именами, опять же, в меру сил, да, со сцены или вот в микрофон или еще как-то. Это уже, мне кажется, способствует какой-то прочистке мозгов.
Реклама. Откуда столько подарков под елкой? Санта-Клаус опередил. А, здесь был Юмарт.
В Юмарте стильный тонкий смартфон Lenovo всего за 9990 рублей. Будь первым вместе с Юмартом. Удиви Деда Мороза. Предложение действительно с 1 по 30 ноября. Подробности на Юмарт.ру. ООО Юмарт РСК. Петербург. Сизова 2А. ОГРН 111-784-760-7900.
Последнюю субботу ноября 29-го фонд Акуджавы и Государственный музей его имени приглашает всех на традиционный ежегодный благотворительный вечер «Заезжий музыкант» в зал Чайковского в честь Булата Акуджавы, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. В вечере примут участие Валентин Гафт, Светлана Крючкова, Олег Погудин, Ирина Богушевская, Ирина Сурина, Евгений Дятлов, Зара, Екатерина Семенова, Владимир Качан, Дмитрий Харатьян, Владимир Дурденко, Галина Хомчик и ансамбль «Бархатный сезон», а также группа «Редкая птица». 12+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В это воскресенье в программе «Книжное казино» Людмила Улицкая представляет книгу «Поэтка». Воспоминания о поэтессе-переводчице Наталье Горбаневской. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Но все-таки об искусстве надо успеть хоть что-нибудь еще сказать. Потому что Алексей – это не только несчастный случай. Он еще и артист замечательный, и поэт замечательный. Да? А что у нас с мюзиклами? Мы закончили эту эпопею?
С мюзиклами? Ну, не то чтобы закончили. Мы с Сережей Крыжовым, моим постоянным соавтором, написали довольно много материала музыкального для... Я, наверное, поостерегусь это называть мюзиклом для музыкального спектакля «Поколение Маугли». Это детский спектакль, который сейчас идет в Казани.
То есть там и музыка оригинальная,
да,
и текст.
Да-да-да, оригинальная
не перевода,
музыка,
ничего,
оригинальный,
да?
Текст, все абсолютно. И несколько там получилось замечательных совершенно арий, каких-то там групповых сцен. Я очень надеюсь, что рано или поздно эта работа доберется до Москвы в том числе. Потому что все это делается под патронажем фонда Константина Хабенского по его инициативе, и он в свой родной МХТ, конечно, очень хочет эту работу привести, и там через несколько лет, я надеюсь, что мы сможем это сделать. Вот такие дела.
А вот то, что ты делаешь, еще переводы текстов иностранных,
не сейчас
делаешь?
У нас пока пауза, да, просто... Сейчас идет один мюзикл в моем переводе. Это «Красавица и чудовище». Он в театре «Россия» опять он называется, да, по-моему?
Раньше это назывался «Театр «Русалочка», а теперь это «Театр «Красавица и чудовище».
Теперь «Театр «Красавица и чудовище». Совершенно верно. Вот. Чему я очень рад, что этот спектакль опять идет. Вот. Ну и пока все.
Квартет.
С квартетом мы играем
письма. Спектакль это вы
играете? Да, вовсю играем письма и песни. День радио, день выборов. Ну, радио выборы достаточно редко, конечно, поскольку уже радио уже 14 лет.
А что такое письма и песни?
Это наша новая работа, относительно новая. Мы ее сделали 2 года назад. Называется «Письма и песни мужчин среднего возраста». Угу. И, соответственно, квартетчики читают свои...
тексты.
Эссе некие, письма. Угу. А мы поем свои песни, как старые, так и новые, написанные специально для этого спектакля.
Ну, вы всегда в этом спектакле участвуете?
Да,
там
всегда.
Нет замен?
Нет, замен нет.
Потому что в каких-то спектаклях вы играете с кем-то попеременно.
Ну, у нас, да, у нас вне радио меня периодически заменяет Дмитрий Певцов. Но, понимаете, когда спектакль идет 14 сезонов, то уже без замены становится, ну, просто, ну, уже невозможно. Очень надоедает. А так, когда по очереди, то терпимо.
А кино?
Кино как-то сейчас совсем нет. Я очень неудачным образом снялся год назад. Неудачным в смысле судьбы этих картин. В двух больших работах. И обе положили на полку.
Уже кладут на полку сейчас?
Ну, нет, там положили на полку по экономическим причинам. Ага. Это не из-за каких-то...
Я уже обрадовался.
Нет,
на полку кладут.
Нет, упаси Боже, надеюсь, что это до этого еще пока не дойдет. Ну, просто там так получилось, что режиссеры поссорились с продюсерами и в результате решили, что... Там результаты полугодичного труда нескольких сот человек можно заморозить и выбросить, потому что как-то там...
А это прям полный метр серьезное кино?
Один был полный метр серьезное кино, другая, особенно дорогая мне работа под названием «Кукушечка» делал Гриша Константинопольский. Это был то ли 10, то ли 12-серийный телевизионный фильм. Невероятно смешной, в котором сыграла куча очень хорошего народу. И то, что это было профукано, конечно, мне ужасно.
Там именно такая ситуация конфликтная с продюсером.
Да. Именно так получилось. Что делать? Да.
Ну, подожди, а еще аудиотеатр? Мы же представляли тут твою вообще работу.
Да.
Вроде Гудасаров один стал записывать спектакли. Мы представили спектакль по 12... Нет, «Золотой теленок».
«Золотой теленок»
Богдасаров и... Алексей, Илюш Куртник.
Да. А потом мы записали еще «Гашика».
«Гашика» тоже представили.
Да.
А вот теперь Богдасаров один прочитал «Анну Каренину».
Вот негодяй.
А могли бы вдвоем это сделать?
Я об этом узнаю в эфире «Эхо Москвы», понимаете? Ай-яй-яй-яй-яй. Но, с другой стороны, я думаю, что Леша тут, он же не полностью сам принимает решение. Ему предложили.
Нет, это его мечта была.
А, ну тогда что же, мечтой делиться нельзя.
Ну, а сейчас ничего нет вот с аудио?
Сейчас нет, сейчас ничего, но я очень много занимался сначала 30-летием группы, потом мы проехали 20 с лишним городов в прошлом году, а потом вот готовились, собственно, к...
К крантам,
да, поэтому сейчас все остальные занятия были отложены, но с Нового года кидаемся в бой вновь.
Возвращайся в медиапространство.
С наслаждением.
Там не хватает хороших людей, да, ну, в конце концов.
Хорошо.
На каждую пропаганду должна быть своя антипропаганда.
Согласен.
Будем пропагандировать настоящую историю.
Хорошо.
У нас песня финальная, которая, конечно же, главная, как мне представляется, на этом альбоме.
Я думаю, что это так, конечно, да.
Да, очень серьезная, страшная песня. Не знаю, быстро он написал ее, Алексей, быстро написал эту
Года
песню?
Года 3.
Писал ее?
Да.
Да ты что?
Да. Она началась очень давно, а вот завершилась только прошлым летом.
Давайте мы этой песней завершим наше сегодняшнее выступление. Алексей Кортнев, «Несчастный случай», «Я офигеваю» песня называется. А альбом «Кранты» слушайте. Спасибо, Леш.
Спасибо.
Я пишу тебе, пьяный, из города Н, что раскинулся вольно над речкой Ука, под балконом гостиницы шепчет река. Мне вдруг так захотелось с тобой говорить, но сейчас поздновато уже для звонка. Ты уснула, душа моя, наверняка. Значит, буду писать и курить, раздирая гримасами рот, потому что иначе меня разорвет, как о стену пакет молока. Я офигеваю, мама. Я офигеваю, мама. В этом городе воздух меняет окрас. Он то вдруг фиолетов, то зеленоват. Это чудо спонсирует химкомбинат. В остальном город сер, как тюремный бушлат. Только с редких до метких рекламных щитов улыбается гражданам их депутат, про которого в городе Н каждый знает, что вор и подлец.
но с другой стороны патриоты, спортсмены, выходит уже молодец. Я офигеваю, мама, офигеваю, мама, офигеваю, мама. Я офигеваю, мама, офигеваю, мама, офигеваю, мама. Этот город все время копают и жгут, и от этого будто хребет перебит, никогда не вернуть уже. Деревянная Русь утопает в грязи, над которой штук пять новостроек парит. В них живут представители местных элит. А на площади митинг идет, как положено нынче в стране. Распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне. Я офигеваю,
читают и пьют, но читают и пьют исключительно дрянь. Выбор блюд регулирует телеэкран. Я читал их кассеты, пил их вино, и признаюсь тебе, отвратительно пьян оказался сильнее этот дурман. И на этой торжественной тебе прости, я кончаю письмо. Много лишнего, к черту подробности, мам. Я хочу, чтоб ты знала одно.
Я офигеваю, мама.